Следующий выпуск уже через 30 минут.
Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Песочный интерес». Справа от меня сидит священник Павел Островский. Я Полина Уварова. Будем сегодня освещать новости, глядя на них с православной точки зрения. А потом, примерно через полчасика, нам можно будет позвонить. Подписывайтесь на все соцсети «Радио Спутник» и присоединяйтесь к нам. Вообще, вы уже, наверное, присоединились, если
привет,
это слышите.
Полина. Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте, здравствуйте.
Говорил царь Соломон, все одинаково под солнцем, и «Песочный интерес» тоже.
Ну, будем надеяться, да. Хотя он также говорил, что это тоже пройдет, но пройдет только через час. В общем, я так понимаю, что вы прям вот запыхавшиеся, потому что ехали сюда с очень важного события в вашем храме, я правильно понимаю?
Нет, ехал я после того, как днем поспал, а вот до того, как я поспал днем, у нас было очень важное событие в храме. К нам приезжал архиепископ Одинцовский, Красногорский Фома, освящал. Ну, была служба, освящал памятник павшим воинам. Два очень было таких приятных момента. Во-первых, у нас по воскресеньям поет весь храм.
Да,
то есть
да,
не то, чтобы, знаете, что-то поет народ в храме, а что-то поет еще хор. Нет, всю службу от начала до конца поет народ. Это уже у нас отрепетировано, все люди уже знают. Ну и, соответственно, когда вот архиепископ приехал, он это послушал, ему это все это очень понравилось. Памятник очень красивый, очень много отзывов. Уже ребята, в том числе из фронта, пишут, говорят, что вот спасибо и так далее. Так что вот хороший день сегодня. Очень я сначала устал, поэтому я хорошо поспал, и теперь вот я здесь. Ура!
Ну, замечательно. Давайте тогда переходить к нашим новостям. Я хотела бы начать с такой, скажем так, новости из духовной сферы. Духовное управление мусульман России решило официально разделить все перевозимые курьерами грузы на халяльные дозволенные и харамные запрещенные, сообщила пресс-служба организации. О чем идет речь? О том, что какие-то вещи, которыми пользоваться мусульманам запрещено, запрещено в том числе и перевозить, и доставлять, если только это не является, ну, как бы доставкой на утилизацию. Уже сообщается, вот глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что фетва о доставке противоречит Конституции Российской Федерации. Вы об этом слышали? Что думаете вообще?
Ну, вообще, конечно, фетва хорошая, потому что если вдруг мусульмане бы, мигранты, стали бы ее исполнять, они бы лишились работы, мы бы таким образом решили бы проблему нелегальных мигрантов. Ну и вообще в целом, что многие недовольны количеством мигрантов. Но так как все-таки мы общаемся тоже с мигрантами, которые работают в разных сферах, то ребята нарушают, конечно, все мыслимые и немыслимые фетвы. Здесь, опять же, нет ничего нового, потому что, к сожалению, это примерно так же, как и с христианами, которые нарушают правила церкви. В общем, не знаешь правил, вот ты их и нарушаешь, да? Поэтому, если без шуток, то совершенно правильно господин Фадеев из СПЧ среагировал, то, что это нарушает законодательство. Не может быть так, что какие-то вот такие установления, да, да, должны влиять на жизнь гражданина. Хотя при этом хочу заметить, что у нас в православной церкви понятно, что мы, например, имеем свои внутренние запреты.
Ну да.
Вот, и мы, в принципе, можем сказать христианам, что, ребят, если вы там, например, развозите какие-нибудь запрещенные вещества или еще что-либо, то это, значит, противозаконно. Другое дело, что страна у нас все-таки изначально с христианской культурой, и поэтому у нас многие вещи, которые в христианстве изначально запрещены, они как бы и уже и общепринятые, и в том числе частично в законодательстве. А в мусульманских странах, я не сомневаюсь, просто ты и, в принципе, наверняка нету мяса халяль, точнее, нету мяса не халяль.
Ну да.
Так что в этом смысле хорошо, что отреагировали. Я это скорее использую для такого повода, чтобы обратиться, может быть, к нашим властям, которые, ну, силовым даже скорее, чтобы они все-таки проверили духовное управление мусульман, насколько оно суверенно, насколько оно в данном случае не подотчетно разным иностранным государствам, в том числе, конечно, и Турции. Да, потому что когда лидер ездит в Турцию, сказать, что Турция друг России, это нельзя сказать. Ислам — это не православие, где есть какие-то единые правила, один какой-то, в общем, ну, примерно уклад жизни. Ислам разный бывает. Тот ислам, который традиционный для России, далеко не во всех мусульманских странах, а есть такие течения, которые в России активно хотят запретить, но почему-то пока не запрещают, в том числе под влиянием духовного управления мусульман, потому что именно ДУМ выступает регулярно против запрета ваххабизма. Вот мне кажется, что здесь стоило бы обратить внимание, на это внимание. Mm-hmm. По-моему, в Италии там как раз была такая новость.
Была, я как раз хотела ее зачитать. Правящая партия Италии предложила ограничить зарубежное финансирование мечети и запретить ношение мусульманской одежды, закрывающей лицо. Речь не о хиджабах, когда просто мусульманки покрываются, а речь именно о никабах, которые закрывают все лицо и видно только глаза.
По-моему, там еще у них запрет на то, чтобы чтобы были мусульманские, значит, организации, которые финансируются из-за рубежа.
Ну, тут ограничить зарубежное финансирование мечети,
Простите, значит, я прослушал. Ну, вот это важно. Вот мне кажется, что стоит пойти по примеру Италии. Я не знаю, как они приняли, не приняли, какая будет реакция ответная, если примут у мусульманского сообщества в Италии. Но мне кажется, что здесь для защиты своих интересов, в том числе и религиозных, традиционных интересов, потому что, опять же, традиционный ислам, когда сталкивается с направлением, которое называется ваххабизм, он, так скажем, даже внутри себя начинает разделяться, и неоднократно приходилось читать комментарии наших мусульман, которые родились вот в наших традиционных условиях, как они не могут нормально общаться с мусульманами, которые приезжают из-за рубежа, в первую очередь из стран Средней Азии, что совершенно другие порядки, да, и между собой очень многие совершенно никак не могут контактировать. Поэтому я знаю, что определенная работа ведется, и слава богу, что она ведется, но думаю, что надо так держать ухо востро.
Ну да.
Чтобы никто не попытался раскачать ситуацию в России изнутри. Мое глубочайшее убеждение, что Россия может быть побеждена только изнутри. Вот я, знаешь, тут недавно смотрел в очередной раз, вообще всю эту тему про Первую мировую войну, и как Россия, по большому счету, по сути, проиграла, да? Ведь развалили ее изнутри. Вот все эти революционные движения, которые произошли. То есть, если бы не случилась бы революция, да, то мы бы не потеряли того количества территорий, не подписали тот, так скажем, позорный для нас мир, ну, как мировое соглашение, да, изнутри. И страна рухнула, Великая империя рухнула. Понятно, что потом появился Советский Союз, это тоже большое государство. Но вот именно если брать Первую мировую войну, мы проиграли именно изнутри. И надо всегда, конечно, помнить, что наши «друзья», в кавычках, под совершенно разным соусом хотят нашу страну развалить.
Да, и быть бдительными по этому поводу. Вот еще, кстати, новость одна. Я не знаю, насколько она ту же тему, но вы же слышали про голосование по поводу 500-рублевой купюры. Я даже в вашем телеграм-канале видела, что вы перепостчивали пост владыки Савы Татунова, где, собственно, призывали не блокировать православие. О чем речь идет? Вот у нас был старый дизайн купюр 500-рублевых. Ну, вдруг кто-то из наших слушателей не знает. И, с одной стороны, там был Архангельск с Петром Первым, а с другой стороны, Соловецкий монастырь. В целом, действительно, деньги нужно менять время от времени. Это я посмотрела, это в целом нужно для того, чтобы противодействовать мошенничеству. То есть купюры должны меняться. Но теперь предложили еще сделать новый дизайн. И, соответственно, убирают оттуда Соловецкий монастырь. И сейчас голосование идет между Эльбрусом, там лидирующее, собственно, изображение, и Грозным Сити. Это в обществе, особенно в православной среде, вызвало, некоторое, скажем так, бурление, потому что, сейчас я просто найду эту цитату, в Центробанке сказали, что на банкнотах образца 97-го года мы можем увидеть культовые объекты. Но когда мы изменили концепцию оформления банкнота, перешли от городской серии к региональной, теперь каждая банкнота посвящена одному из федеральных округов. То одновременно решили отказаться от изображения объектов религиозного назначения. То есть это сознательное убирание монастыря просто с банкноты было. Прошу прощения, не Центробанк, а зампред Банка России Сергей Белов так сказал.
Понятно, Сергей Белов, если он настолько, так скажем, не любит страну, наверное, или совершенно не понимает, что вся наша история многовековая, она пропитана православием. Да? И когда вдруг начинают говорить, что наша страна многонациональная, и многоконфессионально, Это если вот так вот невдумчиво рассмотреть, то может показаться, что у нас, знаешь, 25% православных, 25% мусульман, 25% буддистов и 25% иудеев. И типа вот мы такие все поровну, давайте что все всем раздадим, чтобы никто не обижался. Нет, наша страна имеет православную культуру, имеет свою христианскую историю. Наша страна именно в первую очередь, так глубоко и далеко в первую очередь, христианская, именно по своей истории и культуре. И когда в целом православных людей в стране подавляющее большинство, и подавляющее большинство регионов имеет свою христианскую историю, потом вот говорить, что мы теперь не будем никаких, значит, объектов, чтобы, религиозных, чтобы кого-то, значит, обидеть, то это странно. Да, теперь что, будем музеи втыкать, да, или вот, значит, какие-то просто красивые здания, они какое вообще имеют отношение к России, вот именно к истории России? Грозно-Сити красивое сооружение, красивое.
Ну, красивое, кстати, да, это да, нет,
так
тоже что спорит, даже.
Да. Так давайте потом еще Москва-Сити воткнем. И что? С чего это вообще должно появляться? Все-таки какая-то история должна быть. Но вот эта боязнь христианства, вот эта христианофобия, это просто, конечно, поражает. Поэтому само голосование — это вообще отдельная история. Но вот мне хотелось закончить на эту тему, что все-таки надо перестать людям, которые родились в России, в первую очередь русским, стесняться своей истории, веры своих предков. Даже если это неверующий, то хотя бы не стесняйся веры своих дедов, прадедов и тому подобное. Потому что это выглядит очень, так скажем, простите за выражение, кринжово.
А вы считаете, что это именно христианофобия, или эта фобия все-таки касается всех религий там?
Это именно христианофобия. Потому что у нас всегда, знаешь, вот как вот, если про мусульман все начинают заискивать. А как с христианами можно вот оптаться и тому подобное. Вот даже если взять различные светские паблики, примерно находящиеся в том же, так скажем, тренде мысли, как и вот гражданин Белов, то как если что-то плохое про церковь сказать, так пожалуйста. Бывает, из десятков тысяч священников кто-то что-то скажет, и об этом обязательно потом напишут, в том числе и бывают некоторые городские паблики. А если что-то, где-то что-то мусульмане сделают, то, знаешь, как-то стараются так это...
обходить.
Или вообще про это не пишут, или завуалировать. Да, это странненько. Но по поводу голосования. Во-первых, зачем сейчас, когда в стране, наоборот, нужна консолидация, делать голосование, которое, очевидно, будет разделять?
Ну да, непонятно.
И потом, когда... Ну хорошо, может быть, вначале вы, простите за грубость, тупанули, как бы, ну и пошло, да? Но вот оно уже у вас пошло. Уже видно, что в обществе пошел перегрев.
Но откатите.
Откатите назад. Да. Нет, ждали и до сих пор, да, вот сейчас довели до того, что уже, значит, нужно в этом голосовании регистрироваться через госуслуги. Скоро нужно будет, не знаю, квартиру заложить, чтобы ты точно, вот именно, точно человек без всякой накрутки. Зачем? Зачем это нужно? Я это не могу понять. У нас вообще, стоит сказать, что за то время, пока страна находится в состоянии СВО, общество консолидировалось. Но столько было разных каких-то мер, принятых чиновниками, которые именно разделяли общество, это просто не пересказать.
Ну, кстати, да, я хотела задать вам этот вопрос сегодня, и хорошо, что вы подняли эту тему. Вам не кажется, что вот в целом народ объединен сейчас? У всех есть либо знакомые, либо вообще члены семьи, которые служат, которые родину защищают. И при этом и действительно чувствовалось какой-то очень сильный национальный подъем. Вот еще 2-3 года назад. Но сейчас как будто бы валится инициатива за инициативой какая-то.
Потому которая... что национальный подъем до сих пор еще есть.
Конечно,
он есть,
да,
еще. Но вот был наш учебник по семьеведению, значит, с родологами.
Да, с эзотериками.
Ну вот, пожалуйста, сейчас хороший комментарий. А зачем, когда в стране нужна консолидация, выпускать фильм «Мумия»? Вопрос. Зачем? Я тоже не очень понимаю, да? На мой взгляд, не вовремя. Есть, знаете, какие-то вещи, которые вот именно не вовремя. А с учетом, что был провозглашен курс на традиционно-нравственные ценности, то как-то вот незаметно, чтобы у нас вот в эту сторону как-то двигались. Можно вспомнить там ВК-фест, когда выступали ребята совершенно непонятные, явно как бы не пропагандирующие традиционные ценности. В общем, я уж не буду про разные высказывания депутатов Госдумы, которые, значит, там у нас... Виталий Милонов заявил, что там чипсы — это чешуйки дьявола. Это просто, знаешь, когда вообще депутат Госдумы, то есть это депутат законодательного собрания, особенно с учетом, что про депутата зачастую думают, что он представляет православную церковь. Потому что Виталий Милонов, Он не скрывает.
Он исповедует вроде бы себя.
Да, он не скрывает того, что православный христианин. И он вот это такое говорит, вот он, как он думает, вот потом на православных смотрит, да, вот после таких высказываний. Он, может быть, просто пошутил. Он, может быть, как-то так это. Но выглядит, с учетом, что от него очень часто можно услышать экстравагантные какие-то высказывания, там, то, что ли, запрещение майонеза и так далее.
Это правда, да. Ну, к вопросу о традиционно нравственных ценностях. Примирительную процедуру при разводе сделают обязательной. В Госдуме предложили принять меры, которые направлены на поддержку семей с детьми и сохранение нормальных отношений между бывшими супругами. То есть супруги при разводе будут в обязательном порядке проходить через медиацию. То есть будет с ними сидеть человек, который, если ну, не будет стараться каким-то образом их помирить, то хотя бы, может быть, будет пытаться какой-то мир сохранить ради ребенка. Вот что вы об этой инициативе думаете?
Не, ну, это может только приветствовать. При этом, конечно, встречное предложение... Это то, чтобы в этом не принимали участие психологи, которые получили свое образование путем онлайн каких-то вузов, там, годовых курсов и тому подобное. Что к этому допускать только людей, так скажем, имеющих, ну, не знаю, создать какой-то рейтинг, да, имеющих какой-то авторитет, mm-hmm. да, проверенных, те, которые не разрушают семьи. Потому что у нас, получается, часть психологического сообщества работает на развал семьи, которая как раз не очень адекватна, а часть как раз серьезного психологического сообщества, оно, наоборот, получается, сохраняет семьи. Потому что нормальный психолог, если он видит, что, да, там, ну, как бы люди неправы, муж где-то неправ, жена где-то неправа, он как-то там дает людям понять, что разобраться в себе, они видят ситуацию несколько со стороны, и, в принципе, там, ситуация выправляется. А не так, что все вы, значит, вот сразу там, вот он токсичный, бросай, и до свидания. Так что, с одной стороны, медиация — это хорошо, а с другой стороны, конечно же, нужно... обязательно работать над тем, и я всячески горячо поддерживаю всех серьезных психологов, которые тоже с этим согласны, что нужно наводить порядок в этой сфере, или даже какого-то лицензирования, или и какой-то, не знаю, там, дисциплинарной комиссии, вот как в церкви это есть. Вот если кто не знает, что в церкви у нас священник не может делать все, что хочет. У нас внутри церкви есть дисциплинарные комиссии, у нас есть церковные суды. Священники, если там совершают какие-то неправильные действия, или он сам какой-то грешный очень человек, да, ведет порочный образ жизни, или если, например, он какую-нибудь ересь несет с точки зрения христианского учения, его могут запретить священнослужение, то есть на время, да, или вообще лишить сана. С учетом, что психологи частично тоже занимаются душепопечением, то, чем раньше занимались священники, да, то где все эти границы? Вот кто вообще, кто это все регулирует? Я знаю, что есть некоторые ассоциации и тому подобное, но глобально государство этот вопрос не регулирует. А на мой взгляд, должно регулировать, потому что если мы решили хоть как-то что-то сделать в ситуации с разводами, да, то на это очень большое влияние оказывает, на мой взгляд, я даже не хочу называть их психологами, это недопсихологи. Мне приходилось неоднократно это видеть и в соцсетях, что пишут. Это просто ну, какая-то это лютая дичь. А все вот эти постоянные рекламы, и, к сожалению, некоторые наши каналы, в том числе в Телеграме и так далее, рекламируют эти вузы, я не хочу называть, где ты можешь реально... То есть,
получить... За три месяца, да, получить уже диплом государственного образца.
Ну, там
да.
Не три месяца, там получается...
Есть короткие программы,
да, есть короткие.
Тоже.
Понимаете, ты получаешь именно диплом государственного образца, то есть можешь, имеешь полное право получить работу там детского психолога или семейного психолога. И тебе реально потом пойдут люди. А если у тебя еще немножечко добавить тебе вот такого длинного языка и такой вот немножечко меркантильной жилки, да, чтобы ты умел как-то себя красиво подавать, то все, ты уже там через два года за счет этого диплома будешь везде тыкать, и у тебя будет большое количество там аудитории, большое количество клиентов, а по сути просто разваливаются семьи.
Мне кажется, тут еще всякие соцсети влияют, в том числе вот эти короткие видео. Мне кажется, на этом развалилось, кстати. Вот казалось бы, что может сделать короткое видео? На вот этих психологах, которые начинают себя раскручивать через короткие видео в там, ВК или в каких-то запрещенных соцсетях, тоже очень много подсаживается. У нас вот много таких примеров, когда там жена начинала увлекаться какими-нибудь вот этими экспресс-психологами, которые там для чужую беду руками разведу за 30 секунд рилса. Вот. И просто уходили из семей.
Были же так называемые инфо-цыгане. Отлично.
Ну да, это они
как,
есть.
Да, как только за них взялись, да, очень многие, значит, скрылись в поле зрения. Вот церковь не может этот вопрос регулировать. У нас нет таких возможностей. Да даже сами психологи не могут вопрос регулировать. У них тоже нет таких полномочий. Это может делать только государство. Это может делать именно власть. У нее эти полномочия. Мы наделили этих людей, которые называем властью, этими полномочиями. И ждем, чтобы они нас в том числе и защищали, и охраняли. И, на мой взгляд, сегодня сами психологи серьезно в этом нуждаются, что в защите. Да, в защите от всяких неадекватных
людей.
Доброго
имени психологии.
Конечно. Угу. И люди, бывает, ко мне подходят и говорят: отец Павел, вот у меня там такая проблема, посоветуйте хорошего психолога. А я не знаю, кого советовать. Я-то, понимаешь, я не разбираюсь, какие вузы хорошие или плохие. Но понятно, что есть психфак МГУ. Вот это, ну, я, да, знаю, да. У меня есть парочка знакомых психологов, которые вот именно хорошие. Но они, у них все завалено.
Ну да.
У них нет свободного времени. А отправить просто куда-то, я не знаю. Получается, священник, который исповедует принцип «не навреди», потому что мы обязаны его сохранять всегда, на первый план ставить. Мы не знаем, кому отправлять людей. Если государство начнет регулировать, то есть какие-то вузы, которые только имеют право, потом ты не просто закончил и сразу выходишь. Да? Должна быть какая-то, может, практика, где ты находишься под проверкой, да? Чтобы то, что ты говоришь, это перепроверялось.
Ну, вообще, у нормального психолога всегда есть супервизор, интервизионные группы, интервизорские.
Я понял. До того, как ты вообще получаешь лицензию, чтобы ты мог вообще выйти что-либо делать, чтобы тебя где-то проверяли. Да, то есть были какие-то там испытания и все остальное, чтобы была какая-то проверка. А потом ты получаешь лицензию, и ты эту лицензию можешь потерять. Что, например, приходит ко мне там какой-нибудь мужчина и говорит: знаете, у меня жена стала ходить к психологу, все было хорошо, а вот жена стала ходить к психологу, и все, вот она на развод. Я бы хотел проверить, да, о чем, как там, что речь. И чтобы была некая там дисциплинарная комиссия, где разбирали, да, что говорила жена, что отвечал психолог, давал ли он какие-то рекомендации, не давал и тому подобное. Если видно, что психолог превышает свои полномочия, а как раз тогда, если мы этим займемся, должно быть ограничение. Вот у священника есть ограничение. Он вот это может делать, а вот здесь граница, он это делать не может. Например, священнику запрещено назначать лекарства. Вот я не имею права...
А запрещать лечение, кстати, можно?
И это тоже не имеет права.
Священника.
Так священник, он действует в определенных границах. И психолога тоже есть определенные границы. Думаю, что у врачей, я не шибко в этом разбираюсь, но думаю, что у врачей тоже есть определенные границы. Вот в этих границах он действует, переступил границы, лицензию потерял. Может быть, на время сначала. Ну, как у священника запрещают.
Отстранить, да, можно.
Да, отстранили,
да,
предположим, на 3 года. Через 3 года тебя вернули лицензию, если ты прошел опять заново какие-то там экзамены. И все. И я думаю, что как только это регулирование ведется, как только сами психологи, в том числе заканчивающие непонятно какие-то недовузы, они поймут, что я вот сейчас что-то не то скажу, я сейчас начну там, значит, какой-то мантры впаривать, да, или там лекарства назначать какие-то и так далее, что я за это лишусь работы, сразу станут осторожными. Хотя бы просто из-за рубля.
Я, знаете, что у нас не так много времени до перерыва осталось, хотела спросить, вот из вашей практики священнической, насколько вообще, бывают ли семьи, в которых вообще никаких проблем нет, вот, и которые не сталкиваются с серьезными кризисами?
Ну, знаешь как, вот я могу про свою семью сказать, слава Господу за это, да, про семью своих родителей, про семью родителей своей жены. Понятно, что, ну, если не брать стандарты, какие-то скандальчики там, да, но которые бывают, ну, просто потому что там кто-то раздражился, кто-то устал и тому подобное, у нас с женой не было никогда серьезных проблем. Я вот смотрю на папу с мамой, конечно, со стороны не очень как-то понятно, да, то есть я не знаю там кухни внутренней, но вот если как сын, который смотрит на своих родителей, проблем никогда не было. Вот если смотреть на родителей жены, ну, получается, уже там 22 года их знаю, да, проблем таких не было. Если мы не берем обычные там такие маленькие конфликты, но в целом все живут в мире, в любви и согласии. Я таких семей, вот помимо вот 3, потому что это прям очень близкий круг, да, я такие семьи знаю. И слава Богу.
Ну, слава Богу. Да.
Они есть. Понимаешь, как... Ладно, это мы потом уже скажем. Ребята, да, у нас сейчас пауза. Да. Через 15 минут. 5
не
минут
отключайтесь,
5,
да.
Да.
Пока.
Введите имя.
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио «Спутник».
Докажите, что вы не робот.
Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Поговори со мной.
Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
Жень, конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас вместе переживали очень многие.
Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья, и до сих пор все борется, бедный борется.
Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психолога, но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче. Просто легче дышать хотя бы.
Беседа о том, что вы не расскажете близким и друзьям, но о чем нельзя или, ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16:30 на радио «Спутник».
«Поговори со мной». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. 5 мирных жителей пострадали при ударе украинского дрона по автобусу в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил мэр города Иван Приходько. Торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир заявил, что запланированная на саммите ОТЭС встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином все еще может состояться, несмотря на новый виток напряженности в торговых отношениях между двумя странами. Он добавил, что Китай своими новыми экспортными ограничениями вышел за все допустимые рамки и столкнется с последствием этих действий. Израиль не будет участвовать в саммите по Газе в Шарм-эль-Шейхе, заявила представитель израильского Кабмина. Ранее канцелярия президента Египта Абдель-Фатаха ас-Сиси заявила, что саммит в египетском Шарм-эль-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится 13 октября. В нем примут участие лидеры более 20 стран. Оппозиционное шествие началось в центре Тбилиси. Группа в пределах 2000 человек идет по проспекту Руставели в грузинской столице, передает корреспондент РИА Новости. Напомню, 4 октября митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания были мобилизованы дополнительные бригады спецназа. Против протестующих применили водомет. Во вторник Тбилисский городской суд арестовал 5 оппозиционеров, задержанных за призыв к штурму дворца президента. Накануне заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что МВД задержало 13 человек в связи с беспорядками, произошедшими 4 октября. Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей. Там уточнили, что новые даты голосования будут объявлены дополнительно. ЦБ пояснили, что столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования. Будут предложены новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий. Российские дзюдоисты завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали на Кубке Европы, который прошел в испанской Малаге. Обладателями золотых наград стали Марина Воробьева, Тимур Арбузов, Матвей Коньяковский и Элис Старцева. Серебряную награду завоевала Наталья Ёлкина. Бронзовые медали получили Рамазан Абдулаев, Луна Герасимова и Юлия Семиколенова. Поезд, выехавший из Киева в Будапешт, остановили из-за сообщения о взрывчатке. Пассажиры покинули состав, сообщает украинское издание. Уточняется, что люди стоят под дождем и ждут, пока поезд проверят. Еще больше новостей в телеграм-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Песочный интерес.
Друзья, добрый вечер. В студии «Радио Спутник» Полина Уварова, священник Павел Островский.
И «Песочный интерес».
Ты же Уварова, я подумал.
Да. Ну, это моя рабочая фамилия.
Да-да-да. Вот, и «Песочный интерес». Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912. +7 495 95 95 912. Кстати, по поводу фамилии, и как можно не узнать, я недавно, не буду говорить, что за ребенок был, ну, это был мой родной ребенок, да? Вот.
Один из трех.
Один из трех, да. Так. Я даже пол не буду говорить, ну, просто, но я реально задумался, как его зовут. Это было очень странно, я такой в ступоре был. Ну, ничего.
У нас звонок есть, добрый вечер, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, Краснодарский край.
Здравствуйте, Сергей.
Ага, я в формате близ хотел, чтобы много времени не занимать, 3 вопросика, но они очень важные, имеют, скорее всего, очень такой, ну, масштабный характер, который повлияет. Ну,
давайте.
Затягивайте.
Да, в умах людей и в ваших умах тоже, потому что это важно. Первое, это почему до сих пор никто из влиятельных священников, блогеров не организовал встречу Ирия, Георгия и профессора Осипова. Все прекрасно знают, по какой причине. Второй вопросик, это то, что вот вы, отец Павел Островский, ближе к молодежи, это чувствуется. Как бы вы могли помочь молодежи не скатываться в азартные игры, ставки и казино, так как Мизулина явно не справляется? И третий вопросик, это про то, есть бывший депутат Мособлгордумы Евгений Ступин, который, ну, иноагентом признан, и он публикует шокирующие материалы, обращения граждан там по всей территории нашей страны, которые не публикуются на ТВ и в официальных СМИ. Да. Как бы вы могли сказать, ну, должны ли об этом знать люди вообще, и как они могут помогать и прочее?
Спасибо, Сергей. Большое. Давайте я начну с третьего вопроса. Я вообще не знаю, что это за человек, которого вот там фамилия Ступин и что там публикуется, но подозреваю, что если признали иноагентом, есть вероятность то, что человек имеет иностранное финансирование, и тогда тут, знаете, под любым благим соусом человек будет работать на развал страны. Хотя, еще раз повторю, я вообще не знаю, первый раз такую фамилию слышу. Касаемо первого вопроса, просто то, что второй как раз важно. Первый вопрос. Вы же сейчас звоните на светское радио, да? Я думаю, что 99% радиослушателей вообще не знают, кто такой отец Георгий Максимов и Алексей Ильич Осипов. Ну, Алексей Ильич Осипов, почему что-то слышал. И вопрос, по которому они там спорят. Я даже не хочу это уже здесь освещать. Вот. Звоните в час Островского, там поговорим все-таки, там такая передача больше в православный уклон. А если брать историю с азартными играми, то очень странно, что вы свалили на Екатерину Мизулину это, потому что она вообще-то не уполномочена никем с этим бороться, она борется, ну, так скажем, на свой страх и риск, правда. И за что ей большое спасибо, я лично с Катей знаком, и она очень клевая и крутая. Мне нравится, можете мне за это осуждать, но она это делает, не имея как раз каких-то, понимаете, особых полномочий государства. А вот почему государство не борется с азартными играми, и почему у нас, если брать ставки на спорт, все эти букмекерские истории и тому подобное, у нас буквально из каждого чайника лезут, вот это большой вопрос. Это и правда большой вопрос, потому что с точки зрения церкви, с точки зрения традиционных нравственных ценностей, лихоимство является тяжким грехом. И как говорил апостол Павел, не обманывайте себя, никакой лихоимец Царство Божие не наследует. И да, азартные игры у нас когда-то были казино, потом все это закрыли, и теперь все эти ребята тихонечко переключились на букмекерские всякие истории. Люди также теряют огромное количество средств, и, конечно, я против, думаю, что все православные верующие против, но с этим должна не Екатерина Михайловна бороться, а это вопрос государства.
У нас еще один звонок. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, меня зовут Григорий. Я хотел задать такой вопрос. Можно ли молиться православному в кругу протестантов в домашней группе? То есть у них есть, получается,
нет,
церковная группа, не веда?
Нет. Сожгите их, и все нормально будет.
Шутка. Ну ладно уж, это шутка, все.
Нет, у нас нет молитвенного общения с протестантами. На всякий случай сразу скажу.
Да, это понятно, на самом деле. У меня просто жена, вот она категорически тоже против того, что, но там есть некоторые такие нюансы. Я думал, что это как сближает, в принципе, людей, как коммуникацию.
Вы знаете, по поводу сближения людей я могу сказать то, что До тех пор, пока мы не касаемся вопросов именно вероучения, то будет, ну, так казаться, что вот прям вот православный, протестант, у нас все одно и то же. Я вот на эти такие эмоциональные штучки, помнится, много лет назад еще как-то велся. Но как только ты начинаешь разговаривать именно про вероучение, в том числе у этих ребят, уж милых протестантов, показываются клыки и, впрочем, как и у православных, да, и сразу понятно, что никакого настоящего единства нет, потому что православное учение, конечно, совершенно не совпадает с учением протестантских общин.
Спасибо вам большое за вопрос.
Дальше.
Да, у нас просто сейчас мы обсуждаем новости, есть 2 часа в неделю, когда можно позвонить отцу Павлу и спросить у него про...
Я хотел бы, собственно, вот вопросы, да, которые есть у нас еще от людей. Вот, да, и ну, там слово, знаете, есть хрен, да, вот, вот такое вот, как вещество. Как это называется? Продукт.
Как соус?
Соус, да.
Так.
Я думаю, что в этом контексте есть. Это употребляется, да? В общем, зачем вообще, я все искал синоним православный, да? Да и зачем вообще было устраивать голосование за какую-то культуру?
А его отменили только что.
Да неважно.
Пришла новость.
Хорошо, что отменили. Мне хочется комментарий. Человек старался и писал нам комментарии. Зачем было вообще устраивать голосование за какую-то купюру в 500 рублей? Я по большей части, и другие тоже, их не успевают разглядеть. Получил, побежал в магазин, аптеку, школу, куда успеешь. Это не смешно. Это кто-то устроил специально. Дел больше нет, как устраивать дизайн купюры. У меня пенсия стоит из 2 5-тысячных и 4-тысячных. Спасибо вам большое.
Да, спасибо большое. Ну, кстати, действительно, Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты в 500 рублей. Сообщает регулятор. Так что, может быть, они услышали песочный интерес этим вечером. Но у нас звонок есть. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Да, мы вас слышим. Да, да.
Добрый вечер. Санкт-Петербург. Степан, у меня вопрос по поводу психологов и медиаторов, которые вы в новости обсуждали. Вопрос. У нас все психологи являются коммерческими специалистами. В первую очередь они заинтересованы в том, чтобы получать финансовую прибыль, как любой предприниматель. Про какую помощь семье мы говорим?
Это неправда.
Ну, смотрите.
Я вам могу привести пример даже за эфиром конкретно дипломированного психолога, даже клинического психолога. Клинический психолог отличается от обычного тем, что он может пациенту, а это уже является пациент, прописать химические препараты. И целью извлечения коммерческой прибыли данный специалист занимается любыми видами оказания психологической помощи.
Я с вами согласен.
Сути проблемы. В конкретном случае 2 развода, когда, выслушивая только одну сторону, он выносил свои решения, один из них коснулся непосредственно меня.
А, ну понятно. То есть вы
я с вами, я с вами согласен.
При запросе судебной экспертизы психологической смогли опротестовать его решение.
Смотрите,
когда он, не вникая в суть проблемы, вынимал со второй половины деньги. И таких специалистов, вы просто сказали, нужно делить на хороших и плохих. У нас человек с дипломом ЛГУ, с практикой в 20 лет, просто занимается коммерческой деятельностью. А так как он ИП, а любой специалист, ведущий частную практику, является какой-то формой юридической, потому что по-другому он не сможет принимать от вас деньги, то в первую очередь для них является извлечение прибыли. Давайте мы тогда определимся, кто этим будет заниматься, вот. Коммерческие службы и государственные.
Смотрите, я с вами согласен, я это уже сказал даже 3 раза, потому что, безусловно, это ведь касается не только психологов, это касается священников, это касается врачей. Поэтому как раз должно быть официальное, то есть ну, серьезное регулирование. Священник может ли, например, что-либо делать ради коммерческой выгоды? Конечно, может. И поэтому, мы знаем об этом, поэтому есть дисциплинарная комиссия, есть ревизионные комиссии. Это я вам говорю на полном серьезе. Да, внутри церкви есть ревизионная комиссия, которая может приехать и посмотреть, да, сколько священник денег, ну, получил, пожертвований, да, что он потом сделал, куда потратил и так далее. И священника, как минимум, могут снять с настоятельства, то есть его лишить возможности вот такого свободного приема пожертвований. То же самое касается, если священник вдруг там, например, у людей каким-то способом там деньги забирает. Знаем ли мы такие истории, когда врачи или по доброй воле, или потому что по принуждению, когда они назначают какие-нибудь анализы, какие-нибудь процедуры, которые совершенно не обязательны, Но эти процедуры платные, и, собственно, как бы врачи это делают, да? Опять же, я говорю, не, может быть, и не по доброй воле это все происходит. Знаем ли мы такие истории? Знаем. Поэтому для этого должно быть как раз регулирование государства и определенные какие-то алгоритмы или какие-то действия, чтобы выявлять как раз тех людей, которые по-настоящему стараются помогать людям, будь то это целительство, когда мы говорим про врачебное дело, будь то душепопечение психологов или духовную помощь у священников. Должно быть регулирование. Оно, знаете, в конце концов, бывает даже, когда плохо работает, но хотя бы когда оно есть, оно хотя бы какую-то часть просто будет отпугивать. И в этом смысле я хотел бы сказать, что в защиту еще раз, у нас есть, безусловно, прекрасные, добрые психологи, которые по призванию именно стараются искренне помочь людям. Их, на самом деле, много. Я это знаю в сравнении со священническим сословием, потому что не нужно, на самом деле, много священников, которые будут вести себя недостойно, которые предали свое дело, чтобы потом про всех священников говорили. Но у нас, у священников хотя бы, все наши семинарии, знаете, ну, известно как и что. Представляете, если сейчас, вот просто представьте, и сейчас появится какие-нибудь семинарии, которые, значит, там за 8 месяцев тебе дают дипломчик, вот, главное требование, что у тебя борода хоть какая-нибудь отросла. И потом они будут выходить, в общем, и все, значит, подрясник, крест, священническое облачение, вы никак отличить не можете. И где в итоге реальный пастырь Божий, а где какой-то человек не сбоку припеку?
Ну, я все-таки здесь хотела бы вступиться за психологов. Мне кажется, что постановка вопроса из серии «А как мы можем вообще говорить о том, что люди могут помогать, если они за это деньги берут?» Вообще так, чисто технически, каждый трудящийся достоин своей награды. Поэтому зарабатывать деньги за свою хорошую работу, даже если она заключается в душепопечительстве, ничего здесь страшного нет. Другое дело, что... ну, а дальше слушайте ответ отца Павла, который он только что давал.
И, конечно, вам соболезным, потому что ваша вот эта история, когда, правда, вы слушают одну сторону, и уж тем более, если психолог дает какие-то рекомендации к разводу. Слушайте, ведь ко мне тоже постоянно приходят люди и тоже говорят, вот я хочу развестись. Но стандартный первый шаг, который делает священник, он говорит, пожалуйста, позовите вторую сторону, и будем разговаривать. И потом, когда люди приходят, даже разговаривать не нужно сначала. Просто вот они сидят напротив тебя, муж и жена, и они в какой-то момент сначала тебя учитывают, что ты рядом сидишь, разговаривают, а потом они тебя уже совершенно не учитывают. И ты со стороны наблюдаешь, что происходит. И понятно, что это всего лишь только маленькая крупиночка из всех их отношений, но все равно ты уже примерно хотя бы видишь, что не все так просто.
Ну и опять же, мы не учитываем... то огромное количество людей, которым психологи все-таки помогли, потому что далеко не все пойдут к священнику, а их хороший психолог
безусловно,
может, кстати, и в церковь тоже привести
и вообще,
порой.
И вообще все, что я сейчас говорю, это скорее в защиту всех нормальных психологов. Но я хочу обязательно прочесть этот комментарий.
Давайте.
У нас в стране РФ, вообще-то неприлично сокращать вот так вот, пишите Российская Федерация или Россия. У нас в стране, в России церковь отделена от государства. У попов есть канал «Спас», идите туда. Друг мой, наша страна по Конституции имеет, ну, раз она светская, да, она у нас имеет свободу вероисповедания. Поэтому на радио «Спутник» вещают коммунисты, демократы, православные, там, еще кто-либо. И спасибо радио «Спутнику», которое показывает, по-моему, плюрализм называется, да?
Плюрализм, да.
Да, поэтому у нас разные люди выступают. То, что вас так бомбит от священников и, может, там, от телеканала «Спас», ну, можете туда не ходить.
Ну, или отключитесь, вот. В конце концов. То вы за нами бежали полчаса, чтобы сказать, насколько мы вам безразличны. Давайте я вернусь к новостям, наверное. Интерес россиян к религии, кстати, и финансам вырос в несколько раз за 15 лет. Такие данные опубликовали аналитики Яндекса, которые изучили статистику по переходам пользователей на сайты из поиска. Выяснилось, что за последние 15 лет интерес пользователей особенно вырос к религии. Но тут не сказано, каким конфессиям, но тем не менее. Рост в 7,5 раз финансам и недвижимости. Ну, это тоже понятно, в общем-то. А к некоторым темам, например, к спорту или авто, интерес практически не изменился, а вот темы детей и эзотерики стали менее популярными.
Ну, во-первых, конечно, радует. Это уже не первый такой опрос, не первая такая статистика, и в том числе именно по России, что возрастает интерес к религии. С учетом, что понятно, что большая часть активных пользователей интернета — это люди до 40 лет, то можно сказать, что... А у нас вроде считается даже молодежь, то понятно, что интерес возрастает к религии, и в первую очередь, конечно, это православие касается, мы это замечаем. Сегодня, когда как раз смотрел, сколько у нас в храме было только одних школьников, Да, старшеклассников, потому что нас, вот я вначале говорил, что приезжало начальство, архиепископ приезжал, служил, и поэтому все собрались как раз вместе. Вот только просто одних старшеклассников было, не знаю, человек 100, наверное, всего, да, и это очень круто. Вот, они потом своих друзей зовут. Это где-то даже это модно становится, у этого тоже есть какие-то проблемы, да, вот по поводу моды, но это хорошо. А вот то, что интерес к детям падает, да, вообще к чадорождению и так далее, это как раз вызов, это серьезный вызов, и об этом нужно серьезно думать, не только просто озвучивать, что у нас традиционно разные ценности, а думать над пропагандой. Пропаганды, чтобы детство вообще, да, вот так, семья и чадорождение, чтобы это выглядело привлекательно, а не так, как это сейчас происходит.
Ну, вот к вопросу о пропаганде деторождения, это не совсем связанные новости, но мне кажется, как-то покасательно они могут друг друга касаться. Спикер Софеда Валентин Матвиенко предлагает собирать со здоровых неработающих россиян 45 тысяч рублей в год на медицинское страхование. Это, по ее мнению, решит несправедливость, когда человек не хочет работать, но пользуется ОМС. Там о чем речь идет, это пока еще, в общем-то, ни во что не оформилось, хотя уже эту идею поддержали и в Петербурге, и в Подмосковье, вот насколько я слышала. Речь идет о том, что очень много вроде бы неработающих, и непонятно, откуда они деньги берут. И то есть есть идея о том, что, возможно, они как-то в тени, в общем, свои доходы хранят, и поэтому давайте...
Как-то.
И мы давайте их обложим 45 тысячами в год, чтобы они, в общем, платили за ОМС. Вот у меня здесь вопрос, так как пока что нет никаких подробностей всего этого дела. Вот, например, у нас были какие-нибудь инициативы по 100 тысячам... рублей для школьниц беременных. Вот родит эта девочка, вряд ли она пойдет сразу же работать. Есть очень много домохозяек, которые дома сидят, просто как раз тех самых детей воспитывают там в количестве 2, 3, 4 штук. Они тоже вряд ли пойдут работать. У меня всегда такие инициативы немножко пугают своей несформулированностью до конца. Вот вы вообще как думаете?
Видишь ли, Полина, ты человек дипломатичный, и поэтому говоришь несформулированностью. А я скажу по-другому, оторванностью от народа. Потому что если бы у нас наши дорогие чиновники, когда что-либо высказывали, они хотя просто комментарии бы не отключали, они много что про себя бы узнали. А то это как, знаешь, это у нас есть такой депутат Горелкин, который выступает все время, в общем, за различные ограничения, продвигает все национальное и все остальное, все запрещает. Но у него на страничке в Телеграме, да, у него разрешены только такие значки, которые показывают одобрение, да, uh-huh. А комментариев нету. А я иногда его у себя перепощиваю, и там люди, там никто не ругается, никто его не оскорбляет, но люди выражают...
Возмущаются, да.
Нет, они выражают конструктивное свое мнение, да, uh-huh. Критическое. Вот совершенно верно заметила, что, например, бывает, вот у меня жена, она, значит, получается, не работает, она ухаживает за детьми, да. Получается, значит, вместо поддержки многодетной семьи, значит, будет сверхобременение. Или они как-то это исключат. Ну, хорошо, возьмем такую историю. Вот люди живут и по какой-то причине не могут найти работу. Вот через какой отрезок времени, да, будет назначаться вот этот, назначаться будет эти 45 тысяч рублей? Сразу, просто вот месяц ты не работал, и уже, значит, 45 делим на 12, этот месяц ты оплачиваешь.
Либо там биржа труда какая-то, может быть, встать на нее надо.
Понимаешь, так это не работает, опять же, потому что если ты, например, ищешь какую-то работу, ты закончил вуз, у тебя какая-то особо узкая специальность, не просто найти работу, там собеседования долгие, там конкурсы определенные. Если ты за это время встанешь на биржу труда, где ты будешь работать, то ты не сможешь нормально уже ходить там на некоторые собеседования. Бывает, работа разная. Так что в этом смысле, конечно, это все несколько, на мой взгляд, оторвано. Если у нашего государства не хватает средств, ну, может быть, правда, сейчас проблемы с бюджетом, может, какие-то экономические проблемы, я все понимаю, нужно, может быть, где-то обложить налогами и так далее. Но то давайте все-таки несколько по справедливости. Потому что когда-то одновременно со всеми этими новостями, совсем, ну, где-то, может, месяц назад я читал, что у нас доходы наших многих компаний, они значительно выросли, в том числе и в банковской сфере, то, ребят, вы обкладываете налогами, а прибыль банков растет. И это официальная инфа. Прибыль некоторых компаний тоже растет. И это тоже официально все. Давайте тогда, ну, как-то, ну, по-честному. А то, получается, для граждан утилизбор, и все понимают, что это не ради...
Его, кстати, вроде бы не приняли.
Да как не приняли утилизбор-то?
Все,
с 1 ноября, все как положено, Полиночка.
Да? Ну ладно, хорошо.
Полина живет с
Я
Фунтиком.
Как-то... Простите меня, дорогие слушатели, я как-то была в полной уверенности, что... Ладно, так.
Короче, я просто тому, что понятно, что все знают, что это никакой не радиоутилизация автомобилей. А вот куда вот люди справедливо сдаются, деньги-то куда идут?
Написано, что не поднимут. С 1 ноября утилизбор с этой меры не согласны не только граждане.
Не, подожди, его приняли, а люди не согласны.
Так, давайте вы пока говорите, а я пока посмотрю.
Комментарий напишите, по-моему, все давно уже приняли и так далее. В общем, я к тому, что давайте уж по справедливости. Если вы уж обкладываете налогами, то тогда давайте и богатых тоже.
Я еще бы тут спросила в эту тему по поводу, все-таки есть еще полисы и медобеспечение для мигрантов. Может, вот тоже. Например.
Да, давайте начнем тогда с того, что просто перестанем мигрантам.
Вот, утилизбор не подорожает с 1 ноября. Власти отложили, в общем, дали отсрочку на эту
сколько?
Меру. Сейчас, я просто вот в режиме онлайн ищу.
Так, а я пока прочитаю комментарии.
Давайте.
Все религии — это шараги по доению стада на деньги.
Так.
Пишет Варчун Табо. Все очень просто. Для того, чтобы проверить эту инфу, вы должны прийти в храм, например, на воскресное богослужение, и пообщаться лично с людьми, которые, вот, ну, стадо, да, которые мы доим. И пусть вам люди и скажут, сколько конкретно священник с каждого сдоил. Вот. А заодно посмотрите, ну, особенно какие-нибудь храмы, где хорошая деятельность ведется, посмотрите, как живут, собственно, и священники, храмы и тому подобное.
Ну и, кстати, нужно сказать, мало ли, может быть, наш слушатель не знает об этом, что церковь не живет на налоги вообще. Хотя их платят, к слову, правда ведь, отец Павел?
Это верно.
В общем, я вот везде вижу, что утилизбор отменили с 1 ноября, и нигде я не могу сейчас быстро найти, насколько дали отсрочку. Но не будет этого с 1 ноября, потому что инициатива вызвала достаточно сильный хаос, и непонятно, как его считать, и в общем, опасаются за рынок.
Может, я был в глубокой молитве и не увидел, как отменили? Ну, ладно, ладно. Ок.
Вот. И вообще-то нужно извиниться за Лунтика теперь вам, ну, ладно.
Лунтик-то хорошо.
Вы считаете? Ну, ладно, давайте пока... Он на Луне, наверное, будет, а не на Лунтике. Ну ладно, давайте продолжим, пока у нас еще есть время. Русская община займется контролем поведения школьников в транспорте на Урале. Общественное движение «Русская община» готово обеспечивать порядок в общественном транспорте Екатеринбурга. Сообщили там со ссылкой на слова... Сообщили, собственно, в Екатеринбурге со ссылкой на слова руководителя местного отделения организации. Там в чем дело было, что в какой-то момент подросток открыл огонь в общественном транспорте, люди там пострадали, и стало понятно, что нужна помощь в вопросе организации слежения за порядком просто. Не справляются, видимо, органы местные, правоохранительные. Вот что скажете.
Но, с одной стороны, я не против, чтобы как-то общественность помогала, в том числе полиция, но, с другой стороны, когда у нас вообще полиция, значит, в трамваях или в троллейбусах или в автобусах следила за порядком? Никогда там никого не было. Всегда это было, ну, скажем, народное обеспечение порядка. То есть какой-нибудь хулиган заходил, и в автобусе как-то этому хулигану старались люди противостоять. Так что в данном случае просто брать вот какой-то такой повод для того, чтобы, значит, организовать какое-то слежение, ну, мне тоже вот эти ребята из русской общины, я сам русскую общину как раз поддерживаю, но вот они как себе это представляют? Ты просто садишься на маршрут и просто едешь целый день, значит, кругами?
Ну, дежурство какое-то может быть, я так думаю.
И какой смысл? Сколько надо людей на это потратить? Но у нас же полиция никогда не дежурила в общественном транспорте.
Ну, у нас вообще раньше в общественном транспорте были кондукторы. И вот у меня отец подрабатывал в свое время, в их обязанности входило, в частности, обеспечение безопасности.
Ну, ладно, ладно.
Поэтому, ну, раньше ладно. Ездили, сейчас, кстати, их нет, кондукторов.
Анна Дудкина пишет, отец Павел просто сам к Лунтику в гости ходит. Конечно, конечно. А вы что, не ходите?
Мы с ним чай пьем регулярно. В общем, подходит к концу наш эфир, отец Павел. Попрощайтесь с людьми.
Так, до свидания. Кого попрощаетесь? До свидания. Друзья, час Островского будет четверг, потом в субботу утром, и «Песочный интерес» следующее воскресенье.
Да, берегите себя, друзья. Бог даст, услышимся через неделю. Пока.